Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем наш традиционный еженедельный радиомитинг вместе с Георгием Федоровым, моим братом Федором, автором телеграм-канала «Федоров здорового человека», лидером движения «Гражданская солидарность». Привет, Федор.
Здравствуйте, товарищ. Только вы не подумайте, что мы здесь сейчас бухать будем. За ваше здоровье. Да. Почему такое, кстати? Почему за ваше здоровье? В чем фишка-то?
Потому что Федоров здорового человека, так и вот
я придумал. Не, ну я понял, да, за ваше здоровье это тост.
Я уже почти 3 года не употреблял
алкоголь. Так я и говорю, что...
Вот. Как, ну, а здоровье-то мы желаем.
За ваше здоровье это тост.
Слушай, тост, вот, поднимем чаю.
Или воды, там. Или воды.
Как всегда, мы отвечаем на вопросы...
И, кстати, ДНК здесь,
читатели, по-моему, да? Да, читатели. Все, разовод грамотно.
Слушай, а ты знаешь, вот я тебе могу сказать интересный такой момент.
Сейчас договорю, подожди, ты
давай, давай.
Что за делягинщина?
Я не знаю, кто такая вот делягинщина.
Когда начинаешь говорить, а он перебивает, и это вот как бы традиция такая очень плохая для эфиров.
Ты меня это... Ну ладно.
Это я тебе совет дружеский
я
даю.
Я понял.
Мы отвечаем на вопросы, в большей степени Георгий Федоров отвечает на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подписывайтесь на него, чтобы быть с нами на одной волне и задавать вопросы, слышать ответы, коммуницировать с нами. Значит, обязательно нажимать на кнопку «Помощь Авроре», она в описании к видео, или вот воспользуйтесь QR-кодом в углу экрана. Мы действительно нуждаемся в вашей поддержке, не только на словах, но и на деле. А тех, кто совсем хочет активничать, вступайте в парт-ячейку КПРФ «Аврора», пишите в телеграм-канал. Секретарь ячейки Михаил Потемко и второй секретарь Алексей Житков ждут вашей политической воли, товарищи. Георгий.
Не, я просто вспомнил, как есть такой журнал «Экономист», да, который все его эти вот
обложки
да. рассматривают, что там, блин, как мыслит, что-то какие-то конспирологии.
Да, здесь тоже очень
я
много
что-то понял, что здесь что-то много общего. Да, тоже. Я вот смотрю, думаю, блин, за ваше здоровье, Аврора, в каком-то таком вот марганцовом свете.
Все не
ДНК,
просто так.
А тут еще не просто ДНК, еще и как кожа какой-то, ну, как сказать, змеи.
То есть тут что-то такое.
Я какой-то здесь в другую сторону смотрю, чем Федор Бирюков.
Так вот, заложилась новая традиция. Пишите в комментариях, как вы трактуете обложки нашего радиомитинга,
слушай,
вообще всех сейчас... эфиров.
Это интересно. На самом деле, я вот могу сказать всем нашим слушателям, что я, когда прихожу, для меня иногда что-то в новинку. То есть, если раньше, когда я был главным редактором «Аврора», все вот эти обложки согласовывались, в принципе, со мной, то сейчас я прихожу, думаю, ух ты, интересное кино, что бы это значило.
У нас в заголовке, значит, «Глазьев и другие». Первая новость, ты ее комментировал в своем телеграм-канале, назначение Сергея Глазьева госсекретарем союзного государства России и Белоруссии. Прокомментируй кратко, пожалуйста.
Ну, во-первых, я рад за Сергея Юрьевича. Я с Сергеем Юрьевичем общался и взаимодействовал некоторое время назад, давно, правда, но, тем не менее, в его избирательной кампании участвовал, вообще поддерживал по некоторым другим проектам. И время от времени, так скажем, там или на МЭФ, или на других каких-то площадках, даже один раз я с ним ехал из аэропорта в его... машине служебной, и мы так пообщались, ну, подвозил. Вот, я рад, что это случилось, потому что Глазьев, как профессионал, как человек символичный во многом и левопатриотических взглядов, это хорошее назначение, но есть проблема в том, что союзное государство, как некое единое государство, которое у нас провозглашено очень давно, ну, с моей точки зрения, не дорабатывает очень много позиций. То есть, как бы формально это единое государство, Россия и Белоруссия, но фактически это, так сказать, два разных субъекта. Вот, я думаю, что назначение – это позитивный такой символический акт. Плюс ко всему прочему, видимо, для Глазьева какая-то новая форма или направление работы просматривается, если он поведет какую-то активную позицию. Вот. А может быть, это такая история, связанная с выносом Сергея Юрьевича Глазьева с российской повестки на международную, для того, чтобы он не влиял на внутреннюю политику нашей страны или не пытался опять, я напомню, что он в свое время был претендентом на президентское кресло, и, соответственно, у него были такие амбиции. Может быть, это какая-то такая византийский хитрый ход. Но по-любому я очень поддерживаю, потому что между Россией и Белоруссией не просто должно быть единство, а это должно быть один субъект, по большому счету. И сейчас пока Лукашенко – это одна история. Если там произойдут изменения и приведет к власти какой-то другой президент, это может быть совершенно иная история, как мы видим на Украине. Поэтому я позитивно оцениваю эту историю и желаю Сергею Юрьевичу очень масштабной работы, успехов и всего самого лучшего.
За здоровье.
За здоровье. За ваше здоровье. Да.
За ваше и наше здоровье. О, новый лозунг здорового человека. Слушай, организуй партию здорового человека.
Ее не зарегистрируют.
Почему?
Ну, потому что там, видимо, не очень здоровые люди бывают.
Ну ладно. Переходим к вопросу. Сергей, сегодня увидел СМИ новость, что Мелани призвала Трампа сделать Запад снова великим на встрече в Вашингтоне. Трамп ответил: «Мы можем». Вопрос. Идет повышение градуса перед заключением выгодной сделки или обозначает свой план сначала вернуть величие Америке, затем всему Западу?
Не, все проще очень. На самом деле, последние, не знаю, там несколько десятилетий на Западе такой определенный в Америке, в Европе, демократический консенсус, так скажем, созрел, когда есть определенные демократические ценности, которые совпадают с американскими, с европейскими, там есть нюансы, как бы сказать, какое-то разноплание, но, тем не менее, Запад в определенных моментах консолидирован по отношению к каким-то, так скажем, проявлениям. В данном случае Мелани – это фигура из евроскептических, так скажем, кругов. Это, грубо говоря, еще недавно маргинальные какие-то определенные круги, которые смогли прийти за счет вот этого евроскептического настроения, прийти к политической власти, либо, так скажем, приблизиться с точки зрения вхождения в какую-то там общеевропейскую элиту. И, соответственно, они себя там чувствуют очень неуверенно. Первое, второе, евробюрократия, вот это так либеральное крыло, оно пытается их и сожрать, и сожрет рано или поздно, как это переваривало как левых евроскептиков, так и правых евроскептиков. Евробюрократия такая либеральная. Поэтому они ищут себе опоры, поддержки, помощи в их делах на внутриевропейских, так скажем, площадках. В данном случае Трамп, как некий такой лидер американский, который бросил вызов вот этой вот лево-либеральной такой вот этой вот, скорее просто либеральной такой повестки, они видят в нем союзников. Я напомню, что и вот это вот французская правая Ле Пен и прочие, так скажем, евроскептики справа, они в свое время также какие-то сигналы Путину посылали, потому что они понимали, что оттуда они могут получить поддержку. Путин
встречался в свое время.
Да, 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 да. Ресурсы и так далее. В данном случае Путин для них токсичен во многом, а Трамп, он может дать денег. И поэтому они вокруг Трампа и пляшут пляски.
В общем, люди бьются за металл.
Абсолютно, все прагматично.
Тяжелый. За редкоземельный металл. Следующий вопрос от Татьяны Б. Как вы думаете, в этом году Мавзолей опять задопируют фанерой?
Думаю и уверен, что это, к сожалению, так.
Согласен, конечно. Может быть, это не будет фанера, может быть, какой-то другой.
Неважно, его задрапируют, его поставят, как бы, как обычно, вот эти вот. Кстати, по-моему, уже сейчас в интернете можно посмотреть на закупках, что информация о том, что будут, так скажем, какие-то построенные на Красной площади
конструкции
есть. Соответственно, как всегда, у нас самая большая конструкция, которая закрывает Мавзолей. Поэтому я уверен, что так будет, к сожалению.
Мавзолей закроют. Следующий вопрос можно назвать из серии «Офф-топик».
А Джордж мне пишет что-нибудь?
Слушай, пока не видел. Соскучился, да.
Ну, как-то да, неожиданно. Что если не напишешь, что такое?
Вопрос Сулеймана Амахановича, мандата 155.
Нет. Я даже Керимову бы ответил на много вопросов.
Хорошо. За что Крупская, в кавычках, любила Сталина или наоборот, что за кошка пробежала между ними? Я напомню просто уважаемому Сулейману Махановичу мандат 150, что это не вопросы к Евгению Юрьевичу Спицыну, а это как вопросы к Георгию Федору, Федору Бирюкову. Поэтому не совсем по теме, но, может быть, у тебя есть?
Нет, ну, слушайте, там Крупская это была соратницей Ленина, кроме как его женой. Кроме как его женой, она еще была и соратницей, так скажем, секретарем. Очень много сделала для того, чтобы обеспечить Владимиру Ильичу, так скажем, какие-то определенные возможности писать. Там она помогала ему как партийный товарищ. Соответственно, значит, Сталин тоже был один из лидеров партийного большевистской партии. Соответственно, я как понимаю, как только Владимир Ильич стал, то есть, грубо говоря, как любой секретарь, любой товарищ, приближенный к вождю, она высказывала свою точку зрения по тем или иным вопросам, политическим, кадровым и так далее и тому подобное. Естественно, она влияла на Ленина, и она была не просто женой, а еще и партийным товарищем. В данном случае, я думаю, что здесь речь идет не о том, чтобы там Сталин как-то там не любил Крупскую или Крупская не любила Сталина, а там у них есть, были какие-то партийные или политические разногласия, либо, так скажем, разновидения тех или иных вопросов. Поэтому я думаю, что Сталин, как мощнейшая фигура организационная, идеологическая, политическая, партийная, просто не находил общий язык с, не как с женой Ленина, а как с партийным товарищем. А Крупская, видимо, пыталась за счет близости к Ленину, за счет того, что она партийный товарищ, каким-то образом влиять на политическое решение, что не нравилось Сталину. Я думаю, здесь вот в этом формате.
Вообще в то время среди большевиков, уже руководители государства, были такие непривычные для нынешнего времени отношения, действительно, могли спорить друг с другом. Если открыть просто даже вот письма Ленина, как он общается с соратниками, и ему пишут в ответ, то там споры...
Живая иногда, дискуссия, да.
Да, очень даже в грубой форме. То есть никакого вот этого подобострастия, там чувства ранга, там вот, ой, это же начальник, этого не было. Поэтому...
Но они все были товарищи, действительно.
Да, они спорили, и поскольку они вели борьбу буквально не на жизнь, не на смерть, то они там не миндальничали друг с другом. Это... Сегодня многим это сложно понять. Они там вот, если, о, Сталин, это Ленин, Крупская, там нет, все было. Поэтому они добивались результата. Так, следующий вопрос от Елены Славы, 44. Когда заставят ЦБ кредитовать промышленность без залогов под минимальный процент?
Никогда.
А в стране, в России Федоров здорового человека?
Федоров здоровый человек, должна быть протекционистская, нормальная промышленная политика, направленная на новую индустриализацию, на формирование материально-технической базы, основы нового государства социалистического толка. Без промышленности, без реального сектора экономики, без производства и, соответственно, лидирующих каких-то технологий, связанных с промышленным потенциалом, делать тут нечего. Банк России, он обслуживает другие финансовые интересы, соответственно, они противоречат промышленному сектору, промсектору. Поэтому Федоров здорового человека, при государстве Федорова здорового человека будет противоположная позиция. Вот. Заводы, предприятия, которые в реальном секторе экономики будут поддержаны на государственном уровне во всех сферах, в административных, финансовых и так далее.
Вот, это же не никогда, а именно тогда, когда во главе государства станет Федоров здорового человека, партийчейка Аврора, КПРФ, другие достойные люди, тогда вот, именно тогда все это и изменится в лучшую для нас сторону. Еще вопрос от Елены Славы, 40-4, когда закроют границы для таких же товаров, как у нас производят?
Слушайте, я думаю, что так вопрос не будет стоять, когда закроют границы. Какая-то элементарная, элементарная протекционистская политика будет с точки зрения там каких-то повышений пошлин небольших для того, чтобы там условно наши какие-то товары, либо наши автомобили, автопром и так далее не сдохли совсем. Либо это через пошлины, либо через какие-то стимуляционные программы. Но, тем не менее, я думаю, что при нынешней либеральной рыночной экономике таких каких-то закрытий границ не предвидится. Наоборот, даже если та или иная позиция Запада захочет сюда зайти, я думаю, что welcome, многие скажут, что давай заходи, здесь, видимо, дешевле и так далее и тому подобное. То есть импортозамещение такое легендарное, оно происходит, но оно происходит со скрипом, и, так скажем, оно может иметь обратимый эффект. То есть если сегодня что-то производит, завтра конъюнктура политическая, экономическая изменится, соответственно, все то же самое будет, как раньше.
Аль Петрограде спрашивает, как вы считаете, после Бучи, что подняла Жанна Рябцева с воровством на оздоровлении Волги и Байкала, есть ли у нее какое-то дальнейшее политическое будущее, например, после выборов 26-го года?
У каждого человека, который находится на свободе, так или иначе, есть политическое будущее. Вопрос, как, где и обстоятельства, которые могут, так скажем, это политическое будущее... Даже у тех людей, которые есть не на свободе, все равно у них есть политическое будущее. Если ты жив, у тебя есть политическое будущее.
Как Жанна Рябцева, это же депутат Единой России.
Да, да, да.
Тут намек, а типа не, ее ну, возьмут, помню, не возьмут.
Не, там. Ну смотрите, был, мы помним Лысакова, какой-то депутат от Единой России был, он в свое время был от НФ. А, как бы сказать, автомобилист, по-моему, России, как-то вот автомобильное что-то там было у него.
Справедливо разве
был? Нет, нет, он был в Единой России. Мы помним депутата Поклонского, мы помним депутата Железняка, мы помним Слизку, которые тоже были в Единой России. Соответственно, они благодаря каким-то действиям потеряли свои позиции, соответственно, ушли в политическое небытие в том формате. Соответственно, но это не значит, что они не могут вернуться в какую-то политическую повестку в будущем. Соответственно, сейчас, после этих всех ну, скандалов, да, возможно, кто-то скажет, что она уходит в небытие, а возможно, какие-то политические или там группы административные увидят в ней какую-то новую, ну, как бы сказать, фигуру, которую можно раскручивать. Поэтому у любого человека, который на свободе, если он жив, у него есть политическое будущее. Тем более, конъюнктура может меняться, политическая система может меняться, и сегодня ты изгой или, так сказать, там звезда, а завтра никто или наоборот.
Да. Так, второй вопрос от Аль Петрограде. Вы часто говорите о том, что власти хотели бы, чтобы к выборам 26 года СВО по-хорошему закончилось. Но, судя по всему, жизнь диктует свои условия. Почему для власти так это важно? Какие опасения у них? Или в чем суть?
Такой исторический вопрос. Любая война, любой такой масштабный военный конфликт может привести к определенным политическим последствиям. Соответственно, если мы помним, например, Первую мировую войну, на фоне войны как раз развились те политические и социальные проблемы, которые потом переросли в феврале, соответственно, в демонтаж государственности на тот период времени, и, соответственно, Россия вошла в пучину революционных изменений. То же самое мы помним, что чеченская кампания, на фоне чеченской кампании родила огромное количество проблем для власти. И, соответственно, благодаря чеченской кампании вышел целый пласт проблемных для власти политиков, генералов, военно-политических лидеров. И один из них, например, Лев Яковлевич Рохлин, который готовил революцию и, соответственно, переворот, назовем это так. И, соответственно, если бы там не опережение, то он бы достиг результатов, и власти было бы туго. Поэтому, так как впереди выборы в Государственную Думу, это политический транзит представительного органа власти, соответственно, при любых, даже если все те же самые партии останутся, все равно это определенный ритуал и определенный транзит от и легитимности в том числе, то власти боятся, что если это все на войну наложится, на СВО, на те проблемы, которые может это выйти наружу, то это может вызвать социальный, экономический, а может быть даже и политический кризис. Поэтому лучше, как я помню, в 96 году администрация Ельцина и Ельцин делали все, что как-то там замирить и закончить войну, потому что благодаря войне и рейтинг был плохой, и вообще это много было проблем. То та же самая, я вижу, история происходит сейчас, когда высший руководитель нашей власти видит угрозу в СВО, если она... Это специальная военная операция перейдет на и наложится на какие-то политические трансферы. Потому что свне, изнутри какие-то злодеи могут повлиять на СВО с тем, чтобы СВО, так или иначе, война повлияла на политический процесс внутри страны.
Мне кажется вполне естественным, что власть хочет скорее закончить СВО победой. Что здесь необычного?
Как бы это... Это же нормально. Мне кажется, что власть хочет вообще закончить СВО, сохранив лицо. Ну, то есть, грубо говоря, победа – это понятие очень растяжимое с точки зрения восприятия.
Всегда в истории любые воюющие стороны хотят побыстрее закончить свою пользу, своей победой. То есть, не думаю, что где-то когда-то была, значит, какая-то сила, которая говорила, давайте вот побольше потянем. Там.
Не, ну, например, там, Корейская война, она закончилась не победой, нейтральным статусом, просто закреплением линии соприкосновения, соответственно, уже больше 70 лет, по-моему, если мне не изменяет правильно, когда фактически война закончилась, но она формально продолжается, потому что две воюющие страны, напряжение это, но мирное, как бы сказать.
Формально у нас с Японией не подписан мирный договор. Вот так вот. Так, 28.19.5. Реакция на гадость по отношению к памятнику Ленина в Верхней Пышме будет от левых?
По-моему, Компартия Российской Федерации активно включилась в этот в осуждение. Там, по-моему, сделают определенные какие-то запросы. Вообще действия против этого, естественно, будет. Конечно же, это безобразие. И вообще, ну, как бы любые проявления антикоммунизма по отношению к памятникам Ленина или, будь это, так скажем, переименование улицы, у левых должна быть реакция. И Компартия Российской Федерации, насколько я знаю, реагирует очень остро и живо на это.
Да, как говорил поэт... Ваше слово, товарищ Маузер. Опять Елена Слава, Славы 44. Когда разберутся с пузиками?
Ну, по-моему, очень не скоро, к сожалению. Эта проблема существует до сих пор. Мы помогаем, там, например, я лично помогаю в восстановлении справедливости некоторым нашим товарищам, которые находятся на СВО, которые к нам обратились. И пока эта система очень глубинная. И пока... ну, тут, знаешь, в чем проблема самая главная? Что если на официальном уровне Министерства обороны признают эту проблему, то это нужно подходить к ней, ну, крайне системно и, извиняюсь, почти что с расстрелами. То есть, грубо говоря, это проблема, которая во время Великой Отечественной войны воспринималась как не просто угроза, как, там, скажем, ну, измена Родины практически. И в данном случае, видимо, наше Министерство обороны пытается... И наши власти пытаются вот эту пузиковщину либо замолчать, либо исправить, так сказать, непубличным способом, когда действительно мы там обращаемся, например, в некоторые органы, там, и в ДВКР, и в другие, когда видим, что такая какая-то подобная история существует, и там, скажем, как-то вот непублично происходит реакция, кого-то из офицеров арестовывают, кого-то, так скажем, там сажают, кого-то проверяют, но тем не менее это все происходит в таком вот закрытом виде, в таком вот, ну, не в тайном, но... не публичной сфере. Поэтому пока процессы определенно идут в эту сторону, власть реагирует, она понимает, что это проблема, но недостаточно. Поэтому, ну, к сожалению, так.
Ты упоминаешь часто Рохлина, да, боевого генерала, героя той войны, потом депутата аж...
Значит, «Наш Дом России».
Да, НДР, тогдашней партии власти, который бросил вызов системе. И вот, как мне кажется, в тот момент система сделала концептуальный выбор не в пользу Рохлиных, а в пользу вот таких вот, как бы, грубо говоря, пузиков. Я до сих пор придерживаюсь. Ну, это я могу ошибаться.
Ну, он не просто бросил вызов, он и не принял из рук Ельцина награду за чеченскую кампанию. По-моему, ему давали Герой России. То есть он такой был действительно. Для меня была большая честь, что в свое время я состоял в молодости в ДПА, Движение поддержку армии, помогал.
Я входил в молодежное крыло, кстати.
Да, а я еще, как бы сказать...
Где-то здесь же, на Чистых прудах, был офис.
Да, и здесь был, и там в других, там вот здесь на... Да, да. Но я к тому, что просто в тот период времени ДПА, Движение поддержку армии при Рохлине, это была мощнейшая военно-политическая сила, которая действительно не просто напугала, а которая реально претендовала на политическую власть. И я, молодой человек, участвовал, для меня это большая честь, когда-нибудь напишу мемуары, участвовал в некоторых действиях ДПА.
Так, анонсированы мемуары здорового человека.
Да.
И опять сегодняшний чемпион радиомитинга Елена Славы, 44.
Джорджа нету, да?
Да, пока нету. Когда начнут ремонтировать аварийное жилье в старой части Питера, когда отстанут от хрущевок, нам в них хорошо, о, комфортно, но кому-то не мется нас выселить из них. Я просто напомню, что Георгий Федоров пока еще не президент России.
Не, но тем не менее, объяснить могу. Питерская и московская земля, они довольно-таки очень дорогие. И, соответственно, вот эта программа реновации, которая была внесена в нашей стране, я помню, начиналась эта программа, такое переселение аварийного жилья из старого в новое, это при Лужкове, потом она застопорилась, и Собянин перешел уже на такой, как некую позицию комплексного развития территории, соответственно, уже такой массовый снос и так далее. Застройки вместо этого, вместо хрущевок и других каких-то, так скажем, домов на более современные высокие этажи. И это в интересах все застройщиков. Понятно, что если хрущевку снести, вместо нее можно построить большой-большой дом и часть этого квартирного фонда продать тупо. Поэтому, к сожалению, пока нынешняя ситуация в экономике, в социальной сфере, нынешний курс сохранится, власти будут делать все для того, чтобы... Извлечь максимальную прибыль, в том числе из земли в Питере и в Москве.
Саша, как воспринимаете появление Спаса у космонавтов?
Спас — это что?
Знамя с ликом Спаса там.
Да спокойно, я спокойно отношусь к этому, просто потому что, в принципе, у каждого человека есть воля там, брать иконку, крестик или там, Спаса, куда угодно. Космос — это его, как сказать, трудности. Я знаю, что, например, тот же самый Георгий Жуков, у него в машинке была иконка Георгия Победоносца. Но от этого он не стал каким-то, так скажем, там, мракобесом и так далее. Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно.
Наш радиомитинг выйдет как раз практически в Пасху Христову, поэтому Христос воскресе, православные. Константин Икон. Давно слышал о том, что в Москве и области вроде существует проблема с канализацией, которая требует реконструкции. По-моему, даже у вас шел этот разговор. Не слышно по этому поводу движений?
Не, ну, во-первых, не только канализации. До 80% ЖКХ Подмосковья и некоторых других, так скажем, регионов уже изношены. И, соответственно, рано или поздно мы столкнемся с тем, что если произведем замену систем ЖКХ, и в том числе вот то, о чем вы говорите, мы можем столкнуться с неприятностями, с какими-то катастрофами, проблемами и так далее. Но это должно сделать государство, потому что никакая частная, не государственная, либо там паевая история, она не заменит трубы и не заменит, так скажем, систему ЖКХ, особенно в домах, которые уже не совсем юные и молодые. То есть тот капремонт, который сейчас на нас собирают деньги, он в идеале, как бы сказать, эти деньги потом пойдут на, в том числе, замену каких-то там труб и так далее. Но по сути мы видим, что эти деньги аккумулируются, а без государственного вмешательства, к сожалению, вот такие серьезнейшие какие-то исправления либо ремонты сделать невозможно. Поэтому да, у нас в некоторых регионах до 80-90% существует износ систем ЖКХ и труб и так далее. И это проблема, которую надо решать, и не то мы захлебнемся в кое в чем.
Сибиряк. К сожалению, в рядах Z-патриотов уже сейчас попадаются отдельные представители с коловоротами и прочими руническими татуировками. Если победит условная национал-патриотическая повестка, есть ли риск повторения украинского сценария в реалиях России?
Риск повторения украинского сценария в реалиях России возможен. Я напомню, что украинский сценарий, вот это вот введение украинского национализма этнического в качестве государственной идеологии поддерживался любыми президентами. То есть это продвигалось на государственном уровне. Та же самая, так скажем, история с героизацией нацизма, с Шухевичем, там, с Бандерой, которые там...
Они у нас внесены, да, запрещены, они все, да, прокляты,
фашисты, запрещены, да, в списках. А это все продвигалось через культуру, политическую историю и так далее всеми президентами Украины. Даже Януковичем, который в свое время для того, чтобы, так скажем, самому остаться у власти, партию «Свобода» финансировала, я просто знаю.
«Свобода» тоже внесена в
экстремистская, фашистская и так далее. И «Правый сектор» тоже...
Тоже экстремистская террористическая организация.
Да, да, да. В отличие от «Талибана».
Который все равно остается в списках Росфинмониторинга, несмотря на приостановление запрета Верховным судом. Тут юридическая коллизия.
Да, ну, тем не менее, это все продвигалось на государственном уровне. Если кто-то на государственном уровне захочет продвигать эти ценности в рамках, так скажем, повторения украинского сценария или сделать опору на вот именно вот эти субкультурные проявления, политические там и так далее, то перспективы есть. Но я помню, например, в 90-е годы, когда действительно, когда был слом Советского Союза, там были еще не такие проявления, не только субкультурные, но и на политическом уровне. Но, тем не менее, после стабилизации ситуации или какого-то, так скажем, снижения обострения межсоциальных, национальных и таких вот всяких разногласий, ну, эта проблема, по большому счету, рассосалась, и ее не существовало. Сейчас вот эти... Я, кстати, знаю несколько людей, которые действительно сторонники были определенной вот этой вот националистической субкультуры, которые сейчас там на фронте воюют. Они изменили свою точку зрения.
Целое подразделение воюет?
Нет, нет. Они, вот, например, изменили свою точку зрения с точки с восприятия, например, какой-то там вот этой вот символики. Просто потому, что они сталкиваются с противником, который использует ту же символику и так далее. Пока это на уровне таком субкультурном, я бы сказал.
Но мне кажется, здесь в вопросе перепутаны смыслы. Ты правильно сказал, что вот эти субкультурные вещи используются любой властью на Украине. И, допустим, не победу условной национал-патриотической повестки, а вначале организуется власть реальных олигархов, среди которых много лиц антифашистской национальности, да, потом они меняют президентов, значит, включается Запад в несколько центров, да, и только потом вкалывается вот эта прививка субкультуры агрессивной. Именно в таком
порядке. Не то, что вкалывается, она потом легализуется, потому что все вот эти вот батальоны, нацбаты, которые у нас запрещены, да, украинские, они изначально были как некие субкультурные, ну, подразделения, которые далеко бы, если бы не произошла поддержка на уровне Министерства обороны государства, они бы никогда бы никуда бы не выросли в какую-то там явную днепропетровские фанаты, но были бы они дальше днепропетровскими фанатами.
Да.
Просто в определенный момент...
Вначале олигархи.
Да, они олигархи финансируют, олигархи на них делают ставки, они их поддерживают, они их легализуют, встраивают в какие-то общегосударственные...
А в наших условиях зачастую те же олигархи, чиновники под видом борьбы за народное единство просто, значит, бьют по этим субкультурным точкам, потому что так проще работать. Так что не путайте причины и следствия, товарищи. А следующий вопрос от Шамиля. Защита от дурака или как контролировать партийных вождей, чтобы жертвы были не напрасны, никто их не обнулил. Вопрос архиважный, так как люди не верят уже никому. Ну, прям-таки философский
тезис. Ну, тут понятно. Любая партия, она должна быть, в принципе, не построена не на вождийском типе. То есть, любая вождийская партия, она так или иначе может скатиться к определенным, так скажем, вот тем тенденциям, которые вы озвучили. Если партия будет коллективной, если партия будет с низовыми сильными ячейками, со своей идеологией, со своими принципами, то как раз это и есть такая, как бы сказать, такой антидот по отношению к дуракам, к предателям и так далее.
Так что вступайте в партию КПРФ, да, на Авроре, станьте сами защитой, да, от дураков.
КПРФ это в этом отношении имеет конкурентное преимущество перед другими партиями, потому что она действительно имеет не просто традиции, но и вот этот вот иммунитет от каких-то там проявлений.
Пользователь под сложным ником PRO, нижнее подчеркивание, ArtVV. Что скажет здоровый Федоров о вражеском ЦРУшном Гарвардском, в скобках, Чикагском проекте, о котором говорил Зюганов? Полагаю, вы не можете не знать об этом, поскольку были в то время и в том месте, где этот проект непосредственно и был облечен в его правовые формы. Товарищ следит за тобой. Речь о его исполнителях и реализаторах, которых Рудской назвал «чикагскими мальчиками». И таки да, знаете вы или не знаете, расскажете подробнее или постесняетесь – чикагские мальчики, Ельцин и Собчаковские младые реформаторы, исправные нагло в деле проекта, и вражеский проект движется к завершению, к пагубному для России. Или Зюганов это выдумал? Спасибо, если ответите.
Ну, смотрите, Гарвардский проект, если мне не изменяет память, это такая идея, идеология и, соответственно, мифологема в определенный момент, которая объясняется тем, ну, грубо говоря, объясняют и тем, что там после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, Советский Союз начал серьезнейшую экспансию культурную, политическую, военную и так далее, и весь западный мир, ну, условно, ни для кого не секрет, это действительно факт, стоял на грани, так скажем, катастрофы с точки зрения капиталистической системы, и поэтому было придумано экономические всякие формулы в виде плана Маршалла, другие вещи, связанные с противостоянием и уничтожением России. Например, по-моему, после войны было где-то 800 там прописано каких-то сценариев по удару ядерными объектами, вернее, ядерными оружием по Советскому Союзу. После того, как Советский Союз получил тоже ядерное оружие, вот эти все планы военного уничтожения Советского Союза, они практически обнулились, потому что можно было получить серьезнейший ответный удар, и если это наложить на серьезную военную машину Советского Союза, то это было практически бессмысленно. Хотя действительно так, что Запад уже рисовал карты, когда и где будут удары ядерные по советским объектам, городам и так далее. Есть такая мысль, И есть такая теория, что после этого, после того, как, так скажем, ядерный паритет был построен, и, соответственно, Запад отказался от прямого, фактически, военного противостояния, так, в прямой агрессии по отношению к Советскому Союзу, то гарвардские ученые провели в Мюнхене некие такие социологические исследования через, у перебежчиков и всяких советских граждан, бывших советских и так далее, с тем, чтобы изучить ситуацию внутри Советского Союза, сильные и слабые стороны, экономические, социальные, психологические, культурные и так далее и тому подобное. То есть это ученые Гарварда действительно проводили такие исследования, и потом на базе вот этих исследований они выработали некую формулу демонтажа советской власти не извне, через военные, как бы сказать, какие-то прямые военные столкновения, а через фактически влияние на внутреннюю ситуацию в Советском Союзе, через культуру, искусство, политику там, и так далее, кино, чтобы выстроить внутри Советского Союза некую новую элиту, которая потом фактически и уничтожит Советский Союз изнутри и откажется от социалистических завоеваний и так далее. То есть это в двух словах.
Нужно немного ускориться.
Да, ускориться.
Наверное, знаешь, не надо повторять историю мира.
Ну, просто он говорит, что это такое за проект, можете рассказать. Рассказал. И, соответственно, просто есть мнение, что этот проект действительно реализовывался последовательно ЦРУ и другими, так скажем, как мягкая сила. Но тут нужно сказать, что, в принципе, вполне возможно, что это действительно правда, что Зюганов – это человек с русским довольно-таки очень эрудированный и знающий. Вот. Вполне возможно, что так и есть, потому что по результату вот этого экспансии Запада произошло то, что произошло. Действительно, внутри Советского Союза была выстроена часть правящего класса, которая потом фактически участвовала в демонтаже Советского Союза. А вот эти молодые реформаторы, они фактически были как раз на, ну, как бы шестидесятниками, назовем это так, не только шестидесятниками. Но, например, вот тот же самый ельцинский первый, гайдаровский, вернее, первый, первое правительство, это была так называемая группа «Змеиная горка», которая была под экономической группой, которая фактически формировала вот эти реформы потом. Была она под крышей Комитета государственной безопасности. Угу. Соответственно, без нее, без Андропова, такие вещи сделать было нельзя. Поэтому в данном случае гарвардский проект, как некую идею демонтажа Советского Союза, я принимаю. Но с точки зрения именно практического, что там были какие-то так центры, которые, единый центр, который действительно там вот это все размывал, тут можно вспомнить и протоколы сионских мудрецов.
Запрещенные экстремистской литературой.
Да, которые изменили мир. Но в целом, это, конечно, к сожалению, похоже на правду.
Тимур Сартак. Здравствуйте. Не является расширение левопатриотического блока тупиковым путем в России? Вопрос. Нельзя объединять сталинистов и антисталинистов в одном месте. Такие союзы будут распадаться. То же самое, кто за перестройку Горбачева и кто против. Не считаете ли вы, что мы еще по-настоящему не прошли стадию размежевания? Например, СССР и КПРФ – это два совершенно разных проекта. Хотя СССР считает себя социалистической, но исторически контрбаланс КПРФ, который удачно оттягивает голоса КПРФ. Итак, что, может быть, размежевываться пока еще надо?
Ну, я думаю, что уже, как бы сказать, размежевываться не с кем и ничем, потому что уже, в принципе, все левопатриотическое движение в широком смысле разгромлено, и там вот эти все группы, которые между собой там враждуют или как-то что-то объединяются, они уже ничтожно малы, ничего влияния никакого, к сожалению, на политическую систему не имеют. А КПРФ, «Справедливая Россия» – это действительно разные политические модели, но проблема в том, что СССР не оттягивают, по большому счету, от КПРФ практически ничего, потому что они воспринимают СССР как некая левая нога Единой России. То есть, голосуя за КПРФ, совершенно иной другой избиратель оттягивает от КПРФ, это, например, партия КПРФ, коммунисты России Сурайкина, потому что она...
Мы уже вроде выгнали.
Да, но тем не менее, партия, например, коммунисты России, либо какие-то такие другие прокоммунистические или околокоммунистические какие-то истории. «Справедливая Россия» имеет своего избирателя, он просто, ну, как бы другой, это скорее именно от «Единой России», левое крыло «Единой России», это государственное, конечно, конечно, имеет социалистические определенные принципы, которые он проглашает, но с КПРФ 80%, например, в Госдуме, они солидаризируются. И тут я бы рассматривал именно расширение левопатриотического фронта с точки зрения прихода к политической власти. То есть вот такие союзы левопатриотические, сталинисты, антисталинисты, которые объединяются ради какой-то конкретной цели, они эффективны и полезны. Как это было в октябре 1993 года. Например, если вокруг Белого дома не объединились бы самые разные силы, то вообще бы этот протест был бы ничтожным. И воспринимался бы не как протест народный, а воспринимался как протест условно там, Верховного Совета против там, Ельцина только.
Учитывая итоги всего этого, может быть, было бы и лучше. Толку-то. Что касается, кстати, я сам видел неоднократно, как «Единая Россия» оттягивает голоса у КПРФ, допустим, да. В провинции, когда ну, реально жители какого-нибудь села вот за коммунистов, но... Поскольку там жителей мало, и все друг друга знают, они вынуждены голосовать за «Единую Россию», потому что начальник сказал, иначе дров не дадут, если коммунисты выберут. Поэтому вот. А сталинисты, антисталинисты отлично уживаются в одном месте, например, на радио «Аврора». Да. Ничего мы тут друг другу глотки не грызем. И вообще, на самом деле, вот я же об этом тоже часто думаю, говорю, сталинист сегодня или антисталинист – это совсем не про Сталина.
Ну да.
И Троцкий – это... Вы перестаньте на себя надевать китель Сталина, Троцкого, Бухарина или там, значит, кепочку Ленина. Станьте собой. Как говорил Маяковский, не надо делать под меня, делайте под себя. Выражайте свои идеи. Вот не надо уже... Сталин, Ленин, это все, это как бы основа. Читайте их, но творчески преобразовывайте. Иначе так и будете, значит... тупике объединений, размежеваний. Кто хочет политического действия из нашей аудитории, идите в партийчейку КПРФ «Аврор». Вот новый такой небольшой политический субъект. Да, и вам будет чем заняться на ниве журналистики, оргработы и так далее. Если хотите, не хотите, ну тогда ходите на выборы хотя бы. Нажимайте кнопку «Помощь Авроре». Тоже полезное, очень полезное действие. Сергей, если КПРФ придет к власти в России, как будут строиться отношения с РПЦ?
Да нормально. Никаких хорошо, проблем, да, никаких проблем с РПЦ и у КПРФ не будет, потому что КПРФ уже и в 90-е годы, в 96-м, когда они на съезде, по-моему, или в 97-м принимали новую программу, где было записано о свободе слова, о традиционных религиях и о мирном сосуществовании. Поэтому я думаю, что вообще никаких проблем не будет.
Да,
кстати. Тем более, вот... там, например, тот же самый Обухов, который... является одним из лидеров КПРФ, по моим данным, он вообще верующий человек. Там Зюганов, он относится хорошо к РПЦ, и в данном случае каких-то таких вот агрессивных действий по отношению к РПЦ не будет. Возможно, что будет вообще отделение любых религий от государства естественное, но это нормально, когда, так скажем, у нас светское общество, и религии реально отделены от государства, и, соответственно, влияние их на принятие политических решений ничтожно мало. Или вообще отсутствует?
Не успеваем на все ответить, но вот выбираю волюнтаристский последний вопрос на сегодня от Рената Сулейманова. Слушает ли власть то, о чем здесь говорят? А оказывает ли это влияние на ее решение? Есть прецедент или Васька слушает да ест?
Не, ну то, что слушает 100%, я просто знаю, что ряд административных чиновников, не только административных, слушают и радио «Аврора», и, соответственно, мониторят ситуацию. Вопрос в том, что они не делают какие-то на базе этого выводы или не справляются. Ну, Васька слушает да ест, но тем не менее они слушают и мониторят ситуацию и мониторят тех людей, которые на «Авроре» выступают. Это точно. И, кстати, это хорошо, потому что их тоже на них надо влиять, на разные субъекты власти, на разные этажи власти, на разных людей. И даже я знаю нескольких людей, которые находятся у власти, либо в законодательной системе, при власти, которые сочувствуют и, как бы сказать, стоят на наших позициях, но по каким-то причинам они еще там находятся.
Угу. Вообще наша мечта реально это не оказывать прямо вот какое-то влияние на власть, а помогать самоорганизации гражданского общества посредством партийчейки посредством корреспондентской работы, выстраивание нормальных условий здоровой демократии, чтобы, как и записано в Конституции Российской Федерации, именно народ формировал власть.
Здоровая народная демократия, да?
Здоровая ЗНД. Да? Так, новый термин родился. Спасибо всем, кто прислал вопросы.
Все, все вопросы закончились?
Нет, не закончились, я же сказал, просто не успеваем. Так что будем стараться, конечно, в следующий раз больше времени выделить, но в этот раз не было. Просто в сетке мы сейчас оперативно много пишем ради вас. Поэтому, значит, благодарю Георгия Федорова, автора телеграм-канала «Федоров здорового человека». Спасибо всем нашим подписчикам. Еще раз обращаю внимание на очень важную опцию, кнопка «Помощь Авроре» в описании к видео или же QR-код в углу экрана. Нажимайте, наводите, помогайте не только словом и делом. Для активных товарищей партийчейк КПРФ «Аврора» обращайтесь по поводу вступления и взаимодействия в телеграм-канал «Аврора» к Михаилу Потемко, это секретарь, значит, партийчейки и шеф-редактор канала, или же к Алексею Житкову, второй секретарь, активисты «Злобни». Они вас ждут, помогут, объяснят, направят. Все вместе мы помогаем развитию свободы слова, гражданского общества и, собственно, повышению уровня справедливости в этом мире. Мир вам! Программу «Месть с Георгием Федоровым» вел политический обозреватель Федор Бирюков. Всего доброго.
До свидания, товарищи. За ваше здоровье.